Творческий кризис. Мама придумала что-то новое. Решено, я в школу пойду. Кому ты там нужна? Доброжелательно интересуется Валентина Васильевна. Маленькая, она утонула в кресле. А сбоку видно только блестящий глаз, тонкий нос, сигарету и круглые кольца дыма, которые плывут вверх. У Валентины Васильевны был знакомый жонглер. Он собирал эти кольца и жонглировал ими в цирке. Бросал как обручи вверх, потом ловил. Однажды жонглер промахнулся, одно кольцо упало прямо на арену и разорвало с таким треском, что во всем цирке полопались лампочки. Воздушным гимнастам, которые выступали после этого жонглера, пришлось работать под куполом в абсолютной темноте. Больше ни у кого Ася таких красивых колец не видела. «Как-то кому нужна?» – удивляется мама. «Детей буду учить. Единственное благородное дело, остальное – фуфло». Ася представила. Мама стоит у доски, как Нина Максимовна. «Контрольный диктант», – объявила мама. «Класс схватил ручки, ждет». «Щенок был изящен и кривоног», – мама уже диктует. Ася позавчера диктовала, Ася помнит. На брюхе его хозяина торчала во всклокоченной шерсти улыбающаяся блоха. Но блоха ли это была? Ха-ха! Собралось громоздкое жюри. Все сели на бюро коленками назад, открыли парашют и стали читать брошюры. А над душистой крапивницей висел оранжевый балдахин из яичницы. Ну, таких слов в классе, конечно, не проходили. Все хохочут, бросили ручки. Богданов вообще на парте лежит. Вдруг вошла завуч. «Что тут происходит?» «Диктант, что же еще?» – удивилась мама. «На трубе сидит комарик, ковыряет ножкой в ухе. Проклинает земной шарик, потому что пусто в брюхе». «Значит, пора обедать?» – догадалась завуч. И сразу объявила большую перемену. У нее на шее оказывается колокольчик. Так звенит. Мама несется по коридору в буфет на своей пишущей машинке занимать очередь. Все цепляются за эту машинку, чтобы тоже ехать, запрыгивают на клавиши, как на табуретке. И такая свалка! Никто не знает, на какую букву ему запрыгивать, с которой имя начинается, или, может, фамилия. Буква «Э» вообще отказала, она заедает. «С этим классом нету сладу. Дайте классу шоколаду!» — весело кричит мама. «Шоколаду и какао! Мяу!» А завуч, похожая на таксу, из 26-й квартиры весело бежит сзади и звонит в колокольчик. «Нет, мама не сможет. Она серьезно говорить не умеет, все шуточки. Ребята не будут слушаться». «И чему ты будешь учить?» Доброжелательно интересуется Валентина Васильевна. Круглые кольца плывут над ней вверх. «Самому благородному русской литературе». «И кто тебя возьмет?»
«В школу-то? Преподавателей не хватает. Почему не возьмут?»
«Возьми тебя», — смеется Валентина Васильевна. «Мало ли, что ты потом напишешь». «Ничего я не напишу», — обижается мама. «Я больше писать не буду. У меня, между прочим, диплом с правом преподавания». «Ну, если с правом», — смеется Валентина Васильевна, — «тогда непременно возьмут. Через месяц выгонят с треском». «Почему?» — обижается мама. «Ты план урока не сможешь составить», — объясняет Валентина Васильевна. «Не владеешь методикой». Мама сразу скисла. Ясно, что она не владеет. Надо бы поглядеть в словаре, что такое методика. Но сейчас не хочется.
«Ну, в издательство к вам пойду», — придумала мама.
«Кем?» — доброжелательно интересуется Валентина Васильевна. «Редактором», — решила мама.
«Ты?» —
удивилась Валентина Васильевна. «Сама, между прочим, работает там редактором».
Ты все рукописи переписывать будешь, переделывать под себя. А надо работать с авторами, чтобы они сами свои рукописи переделывали-то. Нет, это не для тебя.
Для тебя только, обиделась мама.
Я-то все могу, засмеялась Валентина Васильевна. Я такая. Она раньше работала наездницей в цирке. Скакала на белой лошади в золотом платье, и золотые волосы развивались. Теперь-то у нее волосы рыжие, она их хной красит. Но мама помнит, что были золотые. Валентина Васильевна летела на белой лошади по арене, словно по воздуху, и бросала в зрительный зал воздушные поцелуи и белые лилии, влажные от росы. Вообще-то она бросала бутоны, но в зрительном зале от человеческого тепла эти бутоны сразу же расцветали и высоко поднимались на своих длинных стеблях. Но вдруг там попалась одна лилия с колючками. Одна! Такая нелепая случайность. И маленькая девочка вдруг об нее укололась, вскрикнула. Никогда под руку артистам нельзя кричать. Она громко вскрикнула. Лошадь сбилась, ритм потеряла. И Валентина Васильевна грохнулась головой об барьер. У нее золотые искры из глаз посыпались. Но это ничего. А главное, что она сломала ногу. И эта нога неправильно потом срослась. Пришлось Валентине Васильевне бросить цирк и пойти работать редактором в издательство. Она и сейчас хромает. Сколько Ася помнит себя, она эту историю всегда знала. И всегда смотрела на Валентину Васильевну особенными глазами. Представляла, как она летит на своей белой лошади по арене, словно по воздуху. На даче тоже лилии есть. Ася искала, чтобы с колючками, не нашла. Недавно спросила Валентину Васильевну, «Вам колючая лилия еще когда-нибудь попадалась?»
«Колючая лилия?» — не поняла Валентина Васильевна.
«Лилии колючие не бывают».
«Ну, как тогда?»
«Когда?» «Уже забыла». Пришлось ей про нее же рассказывать. Валентина Васильевна так хохотала, у нее даже сигарета потухла. Она в цирке, оказывается, никогда не работала. Забыла уж, когда там была, в детстве. На лошади никогда не сидела. Не знает, с какого бока на нее залезть. Она всегда сидела только в своем издательстве. Ничего, кроме рукописей, не видела. Причем чужих. А нога у нее неправильно срослась, это верно. Валентину Васильевну велосипед сшиб на Садовой, когда она шла домой из публичной библиотеки. В центре города, в наше время. И велосипед. Это действительно нелепый случай.
Значит, мама все выдумала?
Опять? Вечно эта мама выдумывает. Ася даже не удержалась.
Снова ты наврала. Никакая она не наездница.
«И ты поверила?» – удивилась мама.
«Интересно, что же, ей никогда не верить? Все-таки ведь мама!»
«Да не мне!» – засмеялась мама. «Валентине Васильевне ты поверила? А чертики?»
«Какие чертики?» «Запуталась!»
«Ну, у нее в глазах!» – объяснила мама. «Ты разве не заметила, как у нее чертики скакали в глазах, когда она отказывалась?»
«Нет, Ася не заметила. А надо всегда человеку смотреть в глаза. Глаза-то уж не солгут. Зачем же она тогда отказывалась?»
«Тяжело, наверное, вспоминать», — объяснила мама. «Больно вспоминать о своем славном прошлом и знать, что это уже только прошлое. Это же так понятно. Вот почему Валентина Васильевна отказалась».
«Правда?» — спросила Ася.
«Еще какая!» – серьезно сказала мама. «А у самой глаза темные, и что-то там скачет в хитрой их глубине. Не поймешь, чертики или нет?»
«Что-что, а с авторами я умею работать», – говорит Валентина Васильевна. И дым над нею кругами. «Со всякими научилась».
«Ты все умеешь», – кивает мама. «Если бы тебя верблюд тогда в пустыне не сбросил, ты бы далеко, конечно, пошла».
«Здрасте, теперь верблюд».
Высоко с верблюда лететь размечталась мама, особенно если через голову, когда он вдруг своих мохнатые коленки подломит. Вдруг потянется за колючкой. Хорошо, хоть камней нет в пустыне. Один чистый песок на тысячи верст кругом. «Ты мне зубы не заговаривай!» — смеется Валентина Васильевна. «Я за рукописью пришла, как вполне официальное лицо, хоть и по дружбе. Вот и давай мне рукопись, уже срок».
Мама сама знает, что срок. Но если ей нечего давать...
«А ты работай, не ленись!» — говорит Валентина Васильевна.
Мама еще раз повторяет: «Нет рукописи, и, по-видимому, не будет. У мамы такое ощущение, что больше она уже никогда ни строчки не напишет. Не знает, что, как, зачем. Так пусто внутри, даже страшно».
И чем больше мама над своей пишущей машинкой сидит и на чистый лист смотрит, тем ей страшнее. Видимо, просто-напросто исписалась. Это, как известно, бывает. Не она первая.
«А ты без толку не сиди», — советует Валентина Васильевна. «Встань, разомнись, сбегай в театр, походи по улицам, в очереди постой, посмотри, как люди живут».
Но мама уже никуда не может ходить. Ей стыдно людям смотреть в глаза, потому что все эти люди честно делают свое дело, а мама делать свое не может. Ей даже на вещи уже стыдно смотреть. Вон, хоть на этот стул. Какой он крепкий, удобный, основательный, даже, может, красивый. Кто-то его, значит, отлично сработал, мастерски. А мама свое дело делать не может. Видимо, это не ее дело-то. Надо правде смотреть в глаза. Мама уже самой себе опротивила. И всем она опротивила. Папе, Асе...
«За нас, пожалуйста, не расписывайся!» — кричит папа из коридора. Он там возится со своими карточками, но все слышит.
«Не опротивила!» — сердится Ася.
«Видишь, еще не всем!» — смеется Валентина Васильевна. «Ей легко смеяться, она свое дело умеет делать. Она в жизни на месте, а посидела бы в маминой шкуре. Нет, мама больше не хочет себя обманывать». Она должна найти для себя какой-то выход. Не будет же она вечно без дела сидеть. Возможно, например, завтра пойдет водить трамвай.
«Ага, до трамвая дело дошло», — обрадовалась Валентина Васильевна. «Она давно ждет, когда дойдет до трамвая».
Жалко, что у Валентины Васильевны нет магнитофона. Все как-то не купить.
«Зачем он тебе?» — удивилась мама.
«Чтоб тебя на этот магнитофон записать», — объяснила Валентина Васильевна. «И тебе же давать послушать. Тогда бы ты сама убедилась, чего ты болтаешь. И в тех самых, главное, выражениях».
«Как-то?» — мама не поняла.
Сколько Валентина Васильевна маму помнит, мама так всегда говорит. Перед каждой новой повестью, что она исписалась, что у нее в голове ни одной мысли. А потом эти мысли прекрасным образом... как-то все же к маме приходят, и рукопись она сдает в срок. Каждый раз одно и то же. Как только маме не надоест.
«Выходит, я, по-твоему, притворяюсь?» – обиделась мама.
«Что ты, что ты?» – замахала Валентина Васильевна. Даже дым над ней сбился. «Ни в коем случае. Просто пора бы уже привыкнуть, что так всегда бывает. Это как с гриппом. Прыгаешь, поешь, веселеешься. А на самом деле ты уже болен. Это скрытый период болезни».
Так и у мамы.
Когда маме так уж безумно кажется, что она ничего не может, значит, на самом деле внутри и бессознательно, неизвестно как, она уже именно работает. Это скрытый период работы. Период психа, если так можно выразиться.
«Спасибо», — говорит мама, — «весьма лестное объяснение».
«Уж чего лестного? И с гриппом-то сравнила, и с психом. Ася, может быть, бы и обиделась».
«Я уж сколько раз объяснял», — кричит папа из коридора.
Увы, мама знает, что все не так. Она себя знает. Может, когда-нибудь она что-нибудь подобное и говорила, мама не помнит. Но раньше было другое дело. А так, как сейчас, у мамы никогда не было...
«Обычный творческий кризис», – смеется Валентина Васильевна. «После кризиса как раз будет небывалый подъем». Но мама даже не улыбнулась. Нет, она себе отдает отчет. И не нужно ее переубеждать. Это напрасный труд. «Я и не собираюсь», — говорит Валентина Васильевна. Снова ей смешно.
«А вот посидела бы в маминой шкуре».
«Просто интересуюсь, когда будет рукопись? Она в плане стоит». «Толку-то, что она стоит, ее никогда не будет». «А надо, чтобы была». Еще маме грозит. Кольца свои вверх пускает. Они все равно из дыма. Никакой жонглер ими все равно не смог бы жонглировать, чтоб подкидывать и ловить. Дунь посильней, они и рассыплются. «Садись и пиши». Еще маме главное приказывает. Мама про себя лучше знает. «Она же сказала, что она не будет», — вдруг вмешалась Ася. «Мама же вам сказала, если она не может». Она не хотела вмешиваться, честное слово, а сама вдруг слышит, что уже кричит. «Никакого кризиса у нее нет, никакого подъема у нее не будет!» «Аська!» — кинулась к Асе мама и Валентина Васильевна. «Ты что, Аська?» Папа ворвался в комнату, подхватил Асю на руки, вытащил ее в коридор и теперь с ней бегает по коридору, прижимая к себе как маленькую. «Тише, тише! Ну чего ты влезаешь-то, а? Нехорошо!» Слышно, как Валентина Васильевна вздыхает за дверью. «Ну, довела ребенка?» «Как будто это не она довела!» «Хочешь, поедем со мной в театр?» – предлагает папа. «Не поеду!» – сердится Ася. «Почему она маме не верит? Мама же про себя лучше знает!» «Не дури!» Папа тоже сердится. «Это не твоего ума дело!» И все-таки Асю в театр утащил. Этот спектакль Ася уже 3 раза видала. Лес на сцене, избушка на курьих ножках. Злая старуха-волшебница варит в огромном чане волшебный суп, чтобы всех вокруг превращать. И этот суп злобно дымится. Она всех превращает. Тронет клюкой: «Ты жаба! Сидишь в бородавках, таращишься, сказать ничего не можешь». Или тронет: «Змея! Шипишь, бьешь хвостом». Одну маленькую девочку, которая случайно к ней забрела, вообще превратила в рукомойник. Он так жалобно тренькает, когда злая волшебница моет руки. Но все равно, как всегда в театре, сразу видно, что этот рукомойник – девочка, и что она плачет. Вообще-то сказка для маленьких. Рядом с Асей в служебной ложе сидит Маринка Булавина и ужасно переживает за свою маму, заслуженную артистку Булавину, которая играет сейчас злую волшебницу. Маринке 6 лет, она ужасно переживает, что ее мама такая хорошая, а весь зал ее ненавидит. За что? Это просто такая роль. А зал сейчас прямо разорвал бы ее маму на части. Кричит, топает и свистит. У Маринки слезы на глазах. Скорее бы уже антракт. Папы не видно. Зато всюду мелькает тетя Нелли Чукреева. Она сегодня этот спектакль записывает для радио. Дальше известно, что будет. Пионер Вася случайно зайдет в избушку напиться и услышит голос своей сестренки, которую он ищет, а она стоит рядом, как рукомойник. Вася сразу решил тут остаться. Злая волшебница даже обрадовалась. Пусть Вася солит ей суп, метет пол. Она эти дела не любит. Обещает в награду, что поможет найти сестренку. Сама, между прочим, мечтает превратить Васю в жабу. Зачем-то ей столько жаб? Коллекция, что ли? Но Вася вдруг поглядел на эту злую волшебницу и увидел, что она похожа на его добрую бабушку, которая в прошлом году как раз исчезла при весьма странных обстоятельствах. И как только он это подумал, злая сила вдруг у старухи-то пропала. Хочет кого-нибудь превратить, а не может.
с помелом скачет по сцене, рвет на себе зеленые волосы. Даже жалко ее, честное слово. Вдруг такое бессилие. Больше не может свое дело делать. А водить трамвай ее все равно не примут. Больно стара. Просит теперь волшебную птицу, чтоб та ей вернула силу. Птица тоже не может. Она вообще сидит в клетке. Что она может? А Вася вдруг эту злую старуху обнял и поцеловал. И сразу все чары спали. Она действительно Васина пропавшая бабушка. Теперь плачет. Девочка-рукомойник к ней бежит. Все зайцы, медведи, волки тоже расколдовались. Выскочили на авансцену, взялись за лапы, танцуют от счастья и поют. Нас пленила злая сила, но любовь ее сразила, потому и говорят, для любови нет преград. А бывшая злая волшебница уже гладко причесана, кланяется и держит за руку своего Васю с девочкой. Ну, это все потом, просто Ася знает. А в антракте она с Маринкой Булавиной сидела в грим-уборной у ее мамы, заслуженной артистки Булавины. Маринка все трогала свою маму. «Ты ведь хорошая, правда?» Будто она все-таки сомневается. Глупая еще, даже в школу не ходит. «А то нет!» – басом засмеялась Булавина и сделала в зеркало страшное лицо. Это она репетировала. «Просто такая роль, да?» – все приставала Маринка. Будто она не знает. «Прекрасная роль!» – страшным басом подтвердила Булавина и подмигнула Асе. Вдруг закричала кому-то в коридор. «Леша, твой попугай случаем не муляж? Молчит, как чурка. С ним общаться скучно!» И в грим-уборную заглянул артист Стурис. Он, значит, Васю сегодня играет. Ася и не узнала. Стурис слегка смутился, ее увидев. Выходит, это попугай Гарик сидел на сцене в клетке. Ася только теперь поняла. «А вдруг бы вам не понравилось, что он скажет?» Отшутился Стурис и уже исчез. «Признайся, что твой красавец просто бездарен!» крикнула ему вслед Булавина и сделала в зеркале свирепое лицо. «Все репетирует!» Она не поверила Стурису. «Напрасно! Ася-то знает!» «Просто говорить не умеет!» басом пожалела Булавина попугая Гарика. Ася все равно промолчала, хоть, честно говоря, так за язык и тянула рассказать. Но ведь артист Турис им доверился с папой, а в театре никто знать не должен. Тут вошла тетя Нелли и стала охать, что один микрофон не работает. Она плохо запишет этот спектакль, и с нее потом снимут голову. Ко всем ее неприятностям только этого еще не хватает. Хоть бы Асин папа поскорее освободился и посмотрел микрофон. Она в него только верит. Асин папа разбирается в микрофонах. Он целый год в институте связи учился, пока ушел. «Сейчас мы его добудем», — сказала артистка Булавина, и как страшным голосом рявкнет. «Юрий Георгиевич!» На такой голос папа сразу нашелся. «Вот он я!» «Сейчас мы превратим его в жабу!» Страшным шепотом вдруг сказала артистка Булавина и потянулась к папе своей клюкой. Маринка пискнула, папа вдруг отшатнулся. Сердце у Аси вдруг покатилось куда-то, но она не успела до папы дотронуться. Репродуктор, молчавший до этого в грим-уборной, вдруг закашлялся, громко выдохнул воздух и сказал насмешливым голосом. «Господа артисты, у служебного входа кого-то собака спрашивает». Никто еще не успел сообразить. «Сеня нашелся!» – закричала Ася. Она тоже еще ничего не успела сообразить, просто вдруг увидела. Прямо к театру, наискосок через улицу, шествует на задних лапах сенатор. На нем пестрая кепка с пупочкой, красный вязаный галстук, трость с набалдашником и желтый портфель под мышкой. Усастая морда надменно поднята, будто сенатор неизмеримо выше всего, что делается кругом. Машины сами собой перед ним тормозят, и колеса, натужно шурша, прокручиваются на одном месте. Прохожие застыли в самых нелепых позах перед таким чувством собственного достоинства. Кто-то поднял ногу, но поставить уже не смог, так и застыл. А вахтер уже распахивает перед сенатором тяжелую дверь, на которой написано «Посторонним вход воспрещен». Репродуктор снова закашлялся и сообщил громко. «Серьезно говорю, собака пришла к служебному входу, одна, сидит, явно кого-то ждет, вроде бы Эрдель». Тут уж все сразу побежали. Впереди бежал папа, за ним тетя Неля с недокрашенными ресницами. Потом заслуженная артистка Булавина в гриме злой волшебницы с зелеными волосами. Ее дочь Маринка, лохматый медведь со сдвинутой на лоб пастью. Два зайца, артист Стурис в пионерских шортах. Режиссер, который громко кричал, чтобы все оставались на своих местах. Бутафор с волшебным помелом, хохочущий волк в одних носках. Девочка, которая была рукомойник, осветитель с бутербродом во рту. Чей-то толстый друг, который случайно забрел за кулисы и еще не нашел того, к кому шел. Главный администратор театра в сиреневом бархатном пиджаке. И еще кто-то, кто присоединился по дороге. Ася тоже бежала, но она не помнит, где. Все это неслось узкими театральными коридорами, внезапно сворачивало за угол, стучало каблуками по лестницам, вываливалось во внутренний двор к дикому удивлению старого кота, который там как раз отдыхал от мирской суеты, и уже через двор врывалось прямо в дежурку к вахтеру. Ворвалось и замерло. Вахтер стоял как памятник и указывал куда-то рукой. Все повернулось по направлению этой руки. Там, возле стенки, в спокойной и безмятежной позе сидел сенатор и наблюдал, как все это к нему летит. «Сеня! Сеня! Прости меня!» — крикнула тетя Неля и упала ему на шею. С великолепным чувством собственного достоинства сенатор ждал, когда она успокоится. И только потом он вздохнул, отряхнулся, будто сбросил с себя все эти бесприютные дни, которые навсегда останутся его тайной, и слегка вильнул тете Нелли хвостом. Простил все-таки. Если бы сенатор был даже лучшим драматическим актером нашего времени, это все потом говорили, он и тогда не смог бы найти более эффектного момента для своего возвращения. Спектакль кое-как доиграли, но никто уже им особенно не интересовался. За кулисами, по крайней мере. А потом Ася с папой на такси завезли тетю Нелю с сенатором туда, где они живут, и скорее поехали домой. Не терпелось рассказать маме, как Сеня вернулся. Дверь в квартиру почему-то была приоткрыта. «Мама!» — крикнула Ася и осеклась. Мама сидела, сгорбившись в коридоре на тумбе для обуви, уставившись в одну точку куда-то на голой стене. Ноги ее лежали поперек коридора, как неживые. Лицо у мамы было пустое и белое, а над ее головой, мерно, как вечный двигатель, раскачивалась на вешалке старая Асина куртка. И от этого ее качания почему-то сделалось страшно. «Таня, что?» Страшным шепотом крикнул папа. «Мария Антуанетта съела Паскаля», — пустым голосом сообщила мама, глядя все так же перед собой на голую стенку. У Аси перехватило горло. «Как? Совсем?» — спросил папа. «Не совсем, но насмерть», — вяло объяснила мама. «Я уже убрала». Ася клетку забыла закрыть.
Ася вбежала в свою комнатку. В клетке сидела мадам и старательно чистила себе перья. Она была одна, еще не знала. Еще думала, что ее Паскаль где-нибудь в коридоре заблудился и не может найти дорогу назад. Если бы она знала! Ася с ревом кинулась на диван. Только сейчас она поняла, что за прекрасное безответное существо еще так недавно было с ней рядом, как доверчиво он трогал Асю за палец, как трогательно наивен был в своей тугодумности и с какой безропотностью сносил все насмешки, как чисто звучал в рассветной предутренней тишине его слабый голос, как счастлив он бывал, когда ему удавалось, наконец, добраться до люстры и покачаться там на звенящих подвесках рядом с мадам.
И вот его больше нет. Мама с папой вошли к Асе в комнату и стояли печально. «Ну, хватит», — нерешительно сказал папа. «Чего теперь реветь-то?» Он к Марии Антуанетте зашел под буфет, и она, естественно, не удержалась. «Ничего, пусть ревет», — мама была безжалостна. «Пусть чувствует, что живая душа, а не игрушки. Бросить, уйти, не закрыть клетку. Нет, пускай запомнит, что это гибель на ее совести». «Нет!» — заревела Ася. «Мама, нет, я же не хотела!»
«Кто говорит, что хотела?» — сказала мама жестко. «А вина все-таки твоя!»
«Туськина вина!» —
вдруг закричала Ася. Если бы мама не была такая безжалостная, Ася бы так никогда не крикнула.
«Дрянь! Дрянную кошка!»
Ася вдруг ощутила, что она эту Марию Антуанетту прямо своими руками сейчас...
«Что за дрянь?» — рассердился папа. «Выбирай выражение».
«Туся, конечно, тоже штучка», — неожиданно поддержала мама. Ася вскочила. Если бы она сейчас заглянула в зеркало, то, наверное, сама бы себя испугалась. Такой у нее был ужасный вид. Но Асе было уже не до зеркала. Она побежала в кухню, обшарила всю. Побежала в мамину комнату, опрокинула стул. Стул полетел с грохотом. Ася даже не остановилась. Где же, где? Даже себя она уже не слышала. Залезла шваброй под ванну. Залезла под папин стол, где узко пыли старые пленки. Ася сама не знала, что она сейчас сделает с Марией Антуанеттой, когда ее найдет. Но чувствовала что-то ужасное.
«Напрасно ищешь», — вдруг сказала мама. «Ее больше нет».
«Как?» — даже папа вздрогнул. «Неужели мама?» «Туська же не виновата, что она хищник. Это же Ася виновата. Она не закрыла клетку. Глупый Паскаль зашел под буфет».
«Туся!»
— отчаянно зарыдала Ася.
«Тусенька!»
Мама с папой перепугались. Папа подхватил Асю на руки. Мама трясет ее за плечо.
«Ты что подумала, Чингисхан? Ой, фу, какая дурища! Это ты на меня подумала?»
«Ну, спасибо. Я ее выгнала, поняла?» Ася уже поняла и обвисла у папы в руках. Ей вдруг сделалось так спокойно, будто Паскаль все еще сидит в своей клетке рядом с мадам.
«Куда выгнала?»
«Просто открыла дверь и выставила», — объясняет мама. «На лестницу, куда же еще? Это ж почти на моих глазах получилось. Не могла ее видеть».
«А она придет?»
— спросила Ася. Она еще всхлипывала, не могла так сразу остановиться. «Куда она денется?» — объясняет мама. «Залезла, небось, на чердак и отсиживается теперь. Тоже ведь понимает, что сделала. Она ж сообразительная».
«А вдруг на улицу выскочит?»
Ася спросила и сама испугалась. «На улице Мария Антуанетта сразу может пропасть. Ее каждый возьмет. Она ж чистокровно сиамская, не какая-нибудь».
«Придется искать», — согласился папа. На лестнице Марии Антуанетты уже не было. Во все квартиры звонили. Нет, никто не видел. Тогда папа взял фонарик, и они с Асей полезли на чердак. туда, в самый дальний угол, и забилась Мария Антуанетта под паутину и молчала, как ее не кричали. Ася едва к ней подлезла, поймала все-таки наконец. И вдруг услышала, как у Марии Антуанетты часто и больно колотится сердце. Вдруг именно ощутила, как больно. И тут, прижимая к себе Марию Антуанетту, Ася вдруг почувствовала, что именно Туська со своим этим дрожащим сердцем ей сейчас ближе всех на свете. Наверное, потому что она тоже виновата. Хоть она и хищник, и Ася навсегда виновата. Больше никто. Остальные тут ни при чем, даже папа с мамой. Папа уже их звал, призывно мигая фонариком. А Ася все сидела, скорчившись в самом дальнем углу пыльного чердака, гладила Марию Антуанетту и, глотая слезы, как-то особенно скорбно и сиротливо чувствовала общую их с Туськой вину. Ох, потом уж папа их все же оттуда вытащил. А мадам на завтра подарили знакомым тете Веры по ветеринарной поликлинике, у которых был чечетка Жоржик. Но мадам не обрадовалась этому Жоржику. Она была печальна, когда ее дарили, и, наверное, все думала о своем Паскале, хотя не знала, к счастью, какая страшная участь его постигла и кто в этом виноват. Асю она, по крайней мере, на прощание дружелюбно клюнула в щеку. Ася так ее и запомнила на всю жизнь. Печальной, но дружелюбной.